Корниенко. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск завершает эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька» из цикла «Русские вопросы».
У Лолиты есть русский ключ. Это ясно всякому внимательному читателю. И прежде всего тем, кто знает русские книги Набокова, важнейший из которых в этом ряду не очень удавшийся роман «Подвиг». Не в узкосюжетном, но в тематическом или, скорее, в понятийном смысле. Это больше Лолита, чем отдельные мотивы в «Даре» Щеголев и Зина и «Приглашение на казнь» девочка-эмочка. Побег в прошлое, запрещенный и чреватый опасностью побег. Вот структурный принцип как «Подвига», так и «Лолиты». «Лолиту» можно рассматривать как ностальгический роман на новом американском материале. В американских декорациях, как говорил сам Набоков. Россия в индивидуальной мифологии Набокова – утраченный рай, даже с большой буквы «рай». Но детство вообще утраченный рай, отсюда идет сама эта мифологема, то, что в психоанализе называют проекцией в материнскую утробу. Отождествление России с детством напрашивается само собой. Небольшой шаг в сторону личных идиосинкразий автора, пресловутой «бабочки», и готова схема Лолиты. Отсюда ирония Лолиты. Не след взрослому человеку тосковать о родине. Лолита – сеанс черной ностальгии и ее разоблачения. Все это вполне ясно вне каких-либо детализированных исследований, априорно. Но и набоковские тексты дают массу соответствующих ключей к русской интерпретации знаменитого американского романа. Важнейший текст – воспоминания Набокова «Другие берега». Как во всякой изящной шахматной задаче, есть в этой книге и отвлекающий маневр. Заманка в ложное решение. Такое ложное решение в главе 8. Французская девочка Калет на Биарицком пляже. Первая любовь автора. Но настоящее решение в главе 10, где говорится о любовном пробуждении подростка. Опять же, со множеством сюжетных трюков. Набоков делает, по его словам, двойное сальто-мортале с так называемым «валлийским перебором». «Старые акробаты меня поймут», — пишет он. «Я хочу выступить таким старым акробатом». Трюки Набокова в этой главе начинаются с неуместного вроде бы воспоминания о майнридовском романе «Всадник без головы». Этим всадником оказывается в главе кузен автора Юрий Крауш. Подробности не привожу. Второй персонаж, которого перепрыгнул Набоков, не более не менее как Лев Толстой, умерший как раз в тот самый момент, когда будущий автор начал рассказывать родителям о странных и раньше незнакомых физиологических ощущениях подростка. Старый умирает, молодой растет. Рождается новый писатель, не хуже Толстого. Тем более, что тут же, в этой же главе, появляется и Катюша Маслова. Это дочка кучера Поленька, то ли прото-Лолита, то ли позднее подкинутый ключ к ней. Мне здесь незачем разбираться в хронологии написания Лолиты и русского варианта мемуаров.
В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла, опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди, воплощая и Русь, то есть деревню, и Русь, аллюзия на Горациев эпиграф ко второй главе Онегина, и следила за моим приближением издалека с удивительно приветливым сиянием на лице. Но по мере того, как я подъезжал, это сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в уголках ее сжатых губ, и, наконец, выцветало вовсе, так что, поравнявшись с нею, я не находил просто никакого выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутым оспой, и в косящих светлых глазах.
Вот эти косящие глаза, как у Катюши Масловой, долженствуют держать в памяти читателя соревнования с Львом Толстым. Продолжим цитату.
«Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того, как я перестал ездить по той дороге в тот низкосолнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение 3-4 лет. Посещая, бывало, хмурые в крагах со стеком скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись, она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли. И всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой, или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока мне седлают лошадь, или к стволу липы. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче, и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в 16 лет выдали за пьяницу кузнеца, я заметил, как-то проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных светло-серых глазах.
Оленька — предмет первых эротических грез автора-подростка.
Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь. А достигала она этого тем, что не давала погаснуть улыбке.
Тут сделаем цезуру, чтобы выделить окончание этой фразы.
А между тем, в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом боялся пуще испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием.
В Лолите, однако, Гумберт Гумберт совсем не брезглив в отношении малолетних девочек. Тут многие детали можно припомнить, достаточно одной. Чистка зубов — единственная гигиеническая процедура, которую Лолита проделывала с подлинным рвением. Гумберт, помнится, весьма любил мыть Лолиту сам. Эта грязь на ногах, вполне обычная у крестьянской девчонки, в контексте знак ее избранности, избранности самого автора. Здесь реминисценция из Ахматовой, ее муза, и были смуглые ноги, обрызганы крупной росой. Так что тут не просто грязь. Муза появляется из-под тишка и в другом месте, рядом с Аполлоном, кстати сказать.
Оберегая собственный покой, я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло 13 лет. Я пробирался по берегу Оридежи, преследуя так называемых «черных Аполлонов» — Парнасиус мнемосине, диковинных древнего происхождения бабочек с полупрозрачными глинцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и 3-4 других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин сваи, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой и тупопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресел, кажется, против сглазу, которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.
Название бабочки тут пропустить нельзя. Парнасиус мнемозине. Парнас — место пребывания Аполлона, предводителя муз, а мнемозина — их мать. В этом фрагменте совершается некий мистический брак, порождающий произведение искусства. В то же время тут ясное отнесение к той главе Лолиты, где юного Гумберта и Аннабеллу, готовых соединиться, спугивают купальщики, морской дед и его брат. Опять же, мифологические фигуры. Бесстыдно возбужденный мальчишка — это и сам Гумберт с его трепещущим жезлом страсти, и эти мифологические бесстыдники. Не случайно в других берегах, что эта тема вводится раньше, в главе 6, повествующей о бабочках. Подчеркивается значимость этой картины, она подготавливается незаметным ходом. У Набокова вообще ничего случайного не бывает, не говоря лишний раз о том, что в художественной системе автора бабочки — это метафора пресловутых нимфеток.
А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оридежью. Пройдя 5-6 верст вдоль реки, я, наконец, перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику, откуда, видать, было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна по зеленому бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом.
Набоков в этих словах — посол из будущего, автор «Других берегов» и «Лолиты». Важно привести концовку 10-й, Поленькиной главы.
Поленька, прислонившись с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов. Все это сливалось в один образ, мне еще неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать. Помню один такой вечер. Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч. Это было как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блескнул, гас воздух, темнели поля. Но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль с собственными украшениями. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба. И была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там в миниатюрном виде расположилось семейство ведреных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок. Нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей, фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.
В одном месте той же десятой главы говорится, что автор увидел Поленьку еще раз на перроне станции «Сиверская» с разбитой губой и синяком под глазом. Проходя мимо, она сказала товарке: «А Борчук-то меня не признал?» Борчук признал и очень хорошо запомнил, и много лет спустя возвел в перл создание. «Часто пишется казнь, а читается правильно песнь», — сказал поэт. А другой поэт сказал: «Если напишешь Англия, то получается Китай». Так и у Набокова. Написал Поленька, а получилась Лолита. Написал Америка, а вышла Россия. Впрочем, одно уточнение. Поленька — это не Лолита. Поленька — это Аннабелла Ли, ее предшественница.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.